то, что случилось бы таким образом, результат, то есть состояние благорасположенности, не имело бы для человека никакого смысла и никакого значения. Повторяю. Но это вы сами должны подумать, потому что я имею только те слова, которые имею, и дальше вещи, которые интуитивно должны быть ясны, дальше разъяснять невозможно. Я повторяю, что то, что случилось, вот представьте, вы принимаете лекарство, посредством лекарства у вас что-то произошло. Происшедшее, если это так произошло, для вас не имеет никакого смысла. Вы не можете этому смыслу придать и значения. В этом нет ничего человеческого. Раз вы не можете придать смысл. И тот, кто осчастливил бы людей таким образом, изобрел бы вот такое вот лекарство, и всем его вели бы, он просто создал бы какие-то состояния, которые оказались бы вот такими, не имеющими никакого смысла или никакой ценности для человека. В том числе они не имели бы ценности, просто потому, что на них нет печати самого человека, его труда и усилия. Человеку ценно только то, что он из себя и на себе, оплачивая собой, может иметь или производить. Значит, мы пришли к выводу, что не только нет механизма естественного, но если бы он даже был бы, он не имел бы смысла. Продукты его не имели бы смысла и значения. Мы не могли бы придать этому значение или ценность. Это ничего для нас не значило бы. Понимаете? Просто не значило бы и все. Значит, во-вторых, тем самым мы выказываем, что, вот, что то, что я называл другими какими-то основаниями, вместо отсутствующего естественного механизма, эти основания я могу обозначить уже одним словечком. Эти основания должны носить какой-то смысловой характер. Какой-то смысловой характер. Или лежать в области каких-то смыслов. Смыслов и ценностей для человеческой жизни и ее воспроизводства в каком-то пространстве и времени. Значит, завершая эту миссию, введем такой тезис, короткий, я не буду его дальше развивать. Значит, тем самым мы теперь знаем, что сама вот необходимость рассуждать, ведь, вот скажем, тот человек, который говорит, что вот мечтает иметь лекарство, да? Что можно. И масса людей занималась изобретением. Кто социальные лекарства изобретал, а кто реальные химические, медицинские средства. О них можно сказать, что они не мыслят. То есть они нарушают правила мышления о человеке, об обществе. То есть они, у них нарушены элементарные правила социального или исторического мышления. И вот тот пример, который я приводил, его можно брать не только по содержанию, хотя он был важен нам по содержанию, когда я говорил, есть механизм, нет механизма. А еще и потом, каковы те люди, которые оперируют вот этими словами, которые рассуждают о том, что да покажите мне добро, например, и я буду тогда добрым. Этот человек не только плохой или хороший, этот человек еще не мыслит, если он способен так думать. То есть вот это думание относится к немышлению. Значит, в наших думах или в нашем думании есть что-то, что не есть мышление, и что-то, что есть мышление. А я доуверяю вас, что немышлением заполнены миллионы книг. Особенно, просто удивительно, когда смотришь эту существующую литературу, иногда это преображается еще в литературе, которую хотя бы увлекательно читать, потому что она называется научной фантастикой, в которой разыгрываются некоторые модели социальные там, и моральные. Ты просто удивляешься, что могут думать люди. Как они мыслят, просто фантастика. Не выполняются элементарные правила мысли. Вы рассуждаете о морали применительно к предметам, которые вообще находятся вне области морали. Например, моральный вопрос, решаемый с рассуждением о медицинских средствах, явно не является моральным рассуждением, потому что в самом рассуждении не участвует и не задет феномен морали. А у феномена морали есть свои законы. Ну, в том числе, например, что морально то, что ни для чего, ни для ни почему. Стоит вам задаться вопросом, что можно быть моральным ради чего-то, скажем, ради выживания, потому что так приятнее, потому что так выгоднее, потому что люди, как выражался Чернышевский, будут заинтересованы быть моральными и не будут заинтересованы быть аморальными. Все это вне сферы морали, все эти рассуждения. Там отсутствует феномен морали. А феномен морали можно только или видеть, или не видеть. Вот видеть в том состоянии ясной отрешенности, о котором я говорил. Там мы, если мы это испытали, или если мы испытали страх не статься, есть шанс, что мы можем видеть. В том числе видеть, что мораль вообще, в принципе, по определению, есть что-то такое, у чего не может быть вне моральных оснований. Она по определению бескорыстна. Если мы вносим какие-то определения причинные, то мы разрушаем сам феномен морали. Значит, мы вносим такие определения актом, который не есть акт мышления. Мы тогда не мыслим. Так вот, возвращаясь теперь к... Да, я хотел дать формулу. Тем самым, все это означает, что сам человек как таковой не есть продукт природы. Сам человек или человеческое существо есть такое существо, которое не является продуктом природы. Человек не рождается человеческим естественным образом. Повторяю, человек, человеческое в человеке есть нечто, что не рождается естественным образом и не имеет механизма естественного развития. Более того, можно сказать так, человеческое есть нечто такое, чему не может быть причинения или вынуждения. Нельзя вынудить быть человеком. Нельзя причинить. Человек и человеческое. То есть сам феномен вот этого человеческого, в том числе и мысли, оказывается у нас, то есть человек как носитель мысли, оказывается у нас вне причинно-следственных цепей, вне причинно-следственной области. Хотя одновременно он и в ней находится. Значит, человек – это существо, которое одновременно находится и причинно, скован причинно-следственной цепью, а в то же время находится где-то в другом месте. И где-то в другом месте рождаются в нем какие-то человеческие состояния, для которых нет естественного механизма. Если бы человек рождался бы естественным образом, или человеческим в человеке, могло бы подчиняться, был бы естественный механизм для этого, то не существовало бы мысли и не существовало бы философии. То есть, я брать, философия или мысль, сама необходимость нам мыслить существует потому, что мы не рождаемся естественным путем. Следовательно, в каком-то смысле, пока возьмем такое определение, мысли есть элемент того органа, посредством которого рождаются люди. То есть мысль участвует, как необходимый элемент, в самом рождении в человеке человеческого. Ну, то, что мы интуитивно считаем человеческим человеком. Мы ведь знаем, что человек не просто существо прямоходящее, на двух ногах там и так далее, так далее, так далее. Вот что-то мы интуитивно говорим, вот специфически человеческое. Человеке. Мы все знаем, узнаем, когда видим, хотя определить это невозможно, конечно. Вот это вот специфически человеческое, оно рождается на каких-то неестественных, неприродных, немеханических, неавтоматических основаниях, и участником этого рождения есть нечто, что мы называем мыслью. В том числе вот тот ученый, который рассуждает о том, что и мечтает о том, что выдумать лекарство, он сам не родившийся человек. В силу того, что он мыслит. Вот так, как он мыслит, то есть не мыслит. Он еще не мыслит. А еще, раз не мыслит, значит, что-то в нем самом не родилось человеческое. О ком-то, как-то, если пользоваться буддийским аргументом, по-моему, где-то Булгаков в свое время воспользовался, например, в такой ситуации. Кто-то очень настойчиво говорил, что у человека нет души. Ну, другой его слушал внимательно, потом сказал, ну, если так настаиваешь, что нет души, значит, у тебя ее нет. Значит, у тебя ее нет. Так вот, мы теперь от этой формулы перейдем, сделаем следующий шаг, который будет частично возвращением к тому, о чем я говорил. Значит, фактически первым актом мысли того, что истина является мыслью, актом мысли является не мысль о чем-то, а как бы конституирование самой себя. Первым актом мысли является рождение мысли. Не о чем-то, а просто рождение мысли. То есть, первым актом мысли является фактически выделение области, или чего-то, о чем можно мыслить и осмысленно говорить. Повторяю, первым актом мысли вообще является выделение чего-то, о чем вообще можно мыслить и осмысленно говорить. В отличие от того, о чем, по видимости, можно бесконечно мыслить, рассуждать и говорить. Я в прошлый раз рисовал вам тут пример. Я многократно буду его использовать, возвращаясь к нему по разным законам своей беззаконной концентрики, то есть по концентрическим кругам будем идти. Вот пример вот этого вот движения существа плоскости, которое всегда что-то отделяет от того, что они дошли до пункта X. Они по дороге сокращаются, им кажется, что они на бесконечной. Возьмем простую вещь. Я сформулирую вопрос так, сразу такой вызывающий парадоксальный в кавычках форме. То есть я не претендую на то, чтобы быть парадоксалистом. Это очень достаточно модно и все любят, но придумать на себе парадокс это очень сложно, и поэтому парадоксалистом быть невозможно. Дай бог, однажды у Эйнштейна спросили, журналист спросил у него, вы можете рассказать, как вам приходит в голову идеи? На что Эйнштейн рассмеялся и сказал, вы знаете, мне за всю мою жизнь в голову пришло, может быть, максимум полторы идеи. Так что рассказывать о том, как приходят идеи. Так вот, я скажу так, и это может просто обострить ваше внимание из-за формы, и потом, может быть, облегчить понимание. Осторожность моя такая в данном случае необходима, потому что понять то, о чем я буду говорить, очень трудно. То есть мышление, которое я могу, ну, в лучшем случае, если мне удастся, показать. А определить и сказать, что это такое, я не смогу. Можно показать в деле, если повезет. Но скажу так, что чаще всего мы готовы вечно страдать, лишь бы не страдать. То есть мы готовы испытывать одно страдание за другим, каждый из которых кажется нам случайным. И завтра случится что-то другое. И снова случается страдание. Но мы готовы страдать, потому что завтра еще что-то случится. Готовы вечно страдать, лишь бы не страдать, то есть лишь бы не заглянуть в неизбывный корень нашего страдания. В том числе, например, что мы создаем сам такую ситуацию, в которой всегда уже слишком поздно. Мы будем бегать вот так поздно. Будем бегать по кругу. Что же это за круг? Этот круг, это движение, похоже на движение вот этого существа, для которого не существует реальность. То есть человек, который вечно готов страдать, для него не существует страдания. Оно всегда случается. Так же, как не существует смерти. Смерть, что такое смерть? Это что-то случится, конечно. Но когда случится? Не завтра, не сейчас, конечно. И каждый раз это где-то впереди нас, и если случается, то только случайно. Случайно. Надежда часто ведет нас по этой линии бесконечности. Когда мы скажем, заглянуть в корень страдания означало бы раз навсегда чему-то научиться, извлечь опыт. Извлечь опыт есть существование чего-то в некотором завершенном плане бытия. В завершенном плане бытия. То есть полной формой. Форма, как вы понимаете, не бывает половины или четверти. Если есть форма, она полная. Это опять другим термином я вас возвращаю к проблеме акне или рождения, или ставшегося. Форм, даже биолог, любой, если среди вас есть биологи, скажет, что форм не бывает четверти, не половины. Форма есть вся, целиком, не бывает половины формы. Это относится к историческим формам. Скажем, опять эта черта культуры, в которой мы живем, почему в ней она, ее трудно назвать историческим образованием. То есть чем-то имевшей последовательность каких-то событий, которые совершались. У нас чаще всего наша история, или то, что называется история, полна несвершившихся событий. Или какой-то недожеванной еды. Мы вечно решаем одну и ту же проблему. Вот просто, недавно, скажем, был спектакль новый Роберта Штурова, как там назывался этот пьес для скрипки, я взял забыл название, один из редких его спектаклей на современную тему, ну, который для меня, скажем, был образец типичного нашего гражданского или типичного нашего негражданского сознания. Где проблемой было не то, что изображал Стурова, а проблемой был сам факт, что он это изображает в качестве проблемы. Понимаете, если наше сегодняшнее сознание находится на уровне таком, что мы проблему, скажем, мысли, свободы слова и прочее, воспринимаем на уровне взаимоотношения визира и его подданных, на уровне визира и астронома, которому отрубает голову, потому что он увидел звезду, которая не владеет падишах, который по определению владеет всей Вселенной, и, следовательно, там не может. То кто мы? Значит, мы уваначены, не родились еще. В 20-м месте, во всяком случае. Не родились. Значит, какие-то проблемы, которые давно должны были быть решены, то есть раз навсегда из них должен был быть извлечен смысл, он не извлекся в 15 веке в жизни. и до сих пор извлекается. И до сих пор у нас во рту не прожеванный кусок какого-то не очень приятного вещества, которое мы все время жуем и жуем. То есть устремлены в дурную бесконечность. Хотя на самом деле мы живем в конечном мире, и нами властвует какая-то реальность. Увидеть ее мы никак не можем. То есть что? У нас нет исторической мощи стать, сбыться, выполнить до конца что-то. И мы страна дурных повторений. Россия такая же страна, где все дурным образом повторяется. А те же самые вещи, которые вы видели в 16 веке, в 19 веке, они повторяются.